Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Здравствуйте. Сегодня программа «Деньги и писец» на канале «Ищем выход». И сегодня она будет посвящена такой, может быть, неожиданной истории. Это история о криминале. Первая часть, я буду говорить про то, как в Советском Союзе показывали криминал. И причем такой и молодежный, и городской криминал. А это было, и это очень интересное явление, как в СССР кино, телевидение демонстрировало то, что называется вот эти вот подростковые молодежные банды. Да? Потому что, ну, я понимаю, почему мы об этом говорим, я просто не хочу лишний раз упоминать вот этот замечательный сериал, который у нас стал вообще хитом всего, да, и который, судя по нашему вот этому всему хайпу вокруг него, да, смотрит вся страна, совершенно не оторваться, да. Так вот, таких типов показывали и в советском кинематографе, которые там проделали очень интересную эволюцию. Ну, а вторая часть будет посвящена тому уже реальным, да, на чем реальные пацаны зарабатывали в Ленинграде на исходе советской власти в 70-е, 80-е годы. То есть то, чему я, ну, отчасти, как и все ленинградцы, был, конечно, свидетель. Значит, ну, наверное, начинать историю с криминального показа, с показа молодежного криминала в СССР, нужно начинать с, конечно, культового фильма «Путевка в жизнь». Да? В чем была проблема вообще детективного жанра, такого криминального жанра в Советском Союзе? Потому что считалось, что преступность – это явление классовое. Да? Ну, понятно, в буржуазном обществе человек совершает преступление, потому что ему нечего есть, потому что ему там не найти работу, потому что ему все очень плохо, потому что капиталисты отнимают у него прибавочную стоимость, потому что бездушное там общество капитала, там оно всячески там уродует человека, и преступления, они имеют классовую природу, да? А тогда вопрос, откуда почва для преступлений появляется в Советском Союзе? Ну, казалось бы, да, официально у нас все пути открыты, никакой эксплуатации человека человеком, полное там, всеобщее там бесплатное образование и трудовое воспитание, да, особенно, а также в соответствующих учреждениях, да, питание и обмундирование в сочетании с выполнением производственных норм. А тут, понимаешь, люди что-то совершают преступление. Ну, как же так? Как же так? Они должны перековаться, они должны перевоспитаться. И было два таких посыла, что, ну, во-первых, это классовый враг подучил, да? Но не может же наш советский пролетарий там пойти убивать и грабить сам. Это его подучили классовые враги. Ну, и потом было такое представление, что преступник – это социально близкий. Вот политический враг советского, а он социально чуждый. Это там кулак, это интеллигент, это, так сказать, бывшие люди, было такое выражение, бывшие, да, бывшие чиновники, бывшие там аристократы, бывшие, бывшие, да, уже не настоящие люди, бывшие. Вот они классово чуждые, и с ними у рабоче-крестьянской власти ничего общего быть не может, и они, в общем, подлежат, как выражался персонаж Романа Шолохова «Поднятая целина», подлежат подведению под точку замерзания. Да? А социально близкие, их надо перековывать, их надо перевоспитывать, они обязательно исправятся. И выходит вот такой абсолютно культовый советский фильм, который называется «Путевка в жизнь». И там про что, да? Подростковая банда, настоящая банда, и там показывают в начале, как Значит, они вот воруют, грабят, и причем такой эпизод очень сильный, жестокий такой эпизод, с которого начинается фильм. Значит, стоит женщина с чемоданом, да, с чемоданом, с мешком, и мимо тогда проходит девушка, так стильно, красиво одетая, она прикуривает папиросу и демонстративно бросает рубль, да, бросает, как бы так теряет рубль, смотрит, ах, и она говорит этой женщине: гражданка, вы уронили рубль. Гражданка прекрасно знает, что она никакого рубля не роняла, но она не может устоять, вот рубль лежит на асфальте. Она, знаете, как это, ворона и сыр, она хватается за этот рубль, и для того, чтобы его схватить, она выпускает из рук чемодан. Ну и моментально тут же подростки, эти бодрые мальчуганы, они этот чемодан тут же пристраивают ноги. Чемодан убегает, а и все. И все. И да, женщина остается с бумажным рублем, но без чемодана. Нормальный такой размер. И, ну, естественно, там этих подростков их отправляют в трудовую колонию, где они строят железную дорогу, и труд их исправляет. Труд их исправляет, и только, значит, там появляется такой вот, вокруг них ходит великая роль великого актера Михаила Жарова, такой жиган. Жиган – это воровская специальность, это человек, который втягивает молодежь вот в эту, в преступную деятельность, да, называется. Они еще не совсем такие, как бы, закоренелые уголовники, да, они там беспризорщина, там сироты после гражданской войны, потеряли родителей, там не пристроятся, да, дети, как мы сейчас сказали, не социализированные. Но, понимаешь, жиган тут не дремлет. И в конце, в финале, значит, жиган пытается испортить эту дорогу, которую они построили, там ускакали по своими силами, и один из этих бандитов малолетних, перековавшийся, проникшийся, так сказать, этому всему, он пытается жигана остановить, и жиган его убивает. Причем не показано потом, что пытается жиганом, но они все, в общем, поняли, что вот он типа отдал жизнь за лучшее дело. Потом довольно долгое время ведь в Советском Союзе таких детективов не снимали о совершенных преступлениях. Ну почему? Ну было не до этого, мягко говоря. Да, там при товарище Сталине у кинематографа там были другие задачи. И поэтому, честно говоря, не помню я каких-то таких знаменитых, знатных советских детективов, которые были бы вот у нас до Второй мировой войны. Да? Снова преступник, уголовник возвращается на советский экран после войны. Выходит такой фильм, знаменитый «Дело пёстрых», который, в общем, задает тон всему изображению, задает такой канон изображению преступника в советском кино, да, надолго. Это какие-то, опять же, да, это бандиты, это бывшие люди такие, да, которые пытаются сбивать с пути такого честного советского человека. То есть, опять же, идет идея, что советский человек, он сам по себе преступление совершать не может. Он обязательно попадает под чьё-то дурное влияние. Да? То есть у него, ну, вот пошел по неправильной дорожке, а ну, надо прийти к коллективу. И органы у нас не столько карают, они воспитывают. Да? Самое главное – это найти, помочь, как говорится, там, оступившемуся человеку. Это вот такая история, которая очень становится популярной. И, в общем, в этом ключе и работает советский детектив. Он крутится до конца 60-х годов примерно. И тут что-то происходит. И вдруг начинается... Что-то случилось, и изображение такого советского криминала в кинематографе резко меняется. И, наверное, смена происходит в такой 69-м году. Выходит фильм «Обвиняются в убийстве». «Обвиняются в убийстве» – сильнейший фильм, который, кстати, на самом высоком уровне одобрен. Он получил государственную премию. То есть, как бы, таким как бы картинам, которые власти не нравились, госпремию не давали. И вот у него удивительная судьба. Посмотрите, это очень сильная история. Потому что там вот это вот пацанство показано в полный рост. Вот это первое изображение таких вот пацанов, да, которые значит, оказываются, вот называется там, верно, такие вот пацанские традиции. Значит, очень интересно, что этот фильм, его после первого показа буквально, да, я как говорю, он получил госпремию, он был абсолютно признан, там играл такой советский звездный абсолютно состав. И его вдруг снимают с проката. Его снимают с проката и больше не показывают очень долго. Значит, там какая история? Значит, это, кстати, это подлинная история. Это реальная история. Она произошла в Москве. Причем не где-то в Москве, она произошла на Арбате. А, значит, молодая пара, там, по-моему, там или студенты первого курса, или там было так, что она студентка, а он школьник старшего класса, ну, что-то вот такое, да. Молодые ребята, 17 лет, они зашли, присели там на лавочку в московском дворике. Еще раз, это центр Москвы, это Арбат. И к ним подошла компания вот с этим самым замечательным вопросом. Какого ты, ну, типа, с какого района Чушпан и что ты тут делаешь, да? Ну, в общем, слово за слово. И, значит, они сначала долго глумились над этой парочкой, а потом забили их до смерти. Долго убивали. Причем самое это потом, был скандал огромный, за этим спокойно смотрел в окна весь двор. То есть люди слышали крики убиваемых людей, там все, никто не вызвал милицию. Я в кино это показано тоже, да, но это подсказываю вам уже как бы историю, которая стала в основе сценария, она там достаточно точно воспроизведена. И, значит... случайно вызвал, значит, вызвали милицию под таким предлогом кто-то, что, значит, тут, типа, тут пьяные во дворе, да, они там пустыми бутылками их забивали, пьяные во дворе, значит, тут дети ходят, тут дети, мол, типа, пьяных, пьяные матерятся. Ну, вот приехала милиция, увидела два растерзанных тела и, значит, такую боевую кампанию подростков. И, значит, когда, значит, здесь, что очень интересно, что когда этих ребят, они все были, конечно, арестованы, за такие штуки вообще полагалось выше одному-то, ну, организатору, кажется, полагалось высшая мера. И вдруг выясняется, что эти пацаны такие, да, они обычные ребята со двора. Они все, как бы мы говорили тогда, отличники боевой политической подготовки. Один там в армии отслужил, на него там нахвалиться не могли командиры. Другой из семьи, да, помоложе, там он о сестре заботится больной. Третий там вообще в институт готовится поступать. Ну да, пацаны по понятию. И, кстати, что очень характерно, была очень такая история популярная, что вот, мол, без отцовщины, да, вот после войны родители, там, дети без родителей, им трудно, там все понятно, ну понятно, да. А тут нет, у всех родителей, у всех такие обычные советские люди. И вот откуда, и вот что называется, откуда это дикое озверение, да? В общем, вдруг оказывается, что там такая прямо, у них прямо группа поддержки, ну, типа, ну, не ломать же жизнь им пацанам. Ну, как бы, вот, вот мы ну, они же, вот, ну, так получилось. И они, главное говоря, так получилось. И потом, когда, значит, этого нет в фильме, но это было в реальном уголовном деле, значит, организатор, ну, собственно, вот парень, который предложил их уже как бы убить, да, этих, значит, эту пару, его следователь спросил, говорит, ну хорошо, говорит, они уже были, говорит, избиты, они уже там были без сознания, там все, говорит, ну убивал-то ты зачем убить? Он сказал, говорит, ну не включать же было заднее, ну не включать же, ну что так, вот, слушай. И, значит, потом и на чем их... На чем, кстати, следователь их сломал, на том, что ну, они отпирались, они никто не говорил, что кто начал, вот, ну, надо было кого-то, кто первый-то стал убивать. Значит, они все, не я. А свидетели, которые все стояли, условно говоря, вокруг, смотрели, и мы не видели, а мы не видели. Сломали на том, что одного из них, значит, сказали, типа, на него есть, пока, вот, он на тебя показал, что ты убивал, теперь тебя расстреляют. Каждому сказали, и они все, значит, а, нет, это он, да, то есть они все дали эти показания, там, раскололись. И вот это была сильная история, когда вдруг появились эти морды. И объяснять откуда, а вот так появлением непонятно. И интересно, по-моему, через 10 лет, это уже начало 80-х, выходит фильм, в общем, очень похожий, но там уже другая история. Это фильм «Средь бела дня». «Средь бела дня», там в главной роли там Валерий Золотухин, ну, прекрасная роль его, где он еще Золотухин, он рабочий. А причем он рабочий преуспевающий. Он ударник коммунистического труда, он там высокий разряд, он висит там на всех досках почета. Он коммунист, естественно, там еще Микуш, еще политбюро, что-то такое, да, он карьерный такой человек, рабочий. И он обеспечен хорошо, у него свой автомобиль, у него отдельная квартира, то есть у него все с этой точки зрения, такой вот, значит, человек, жена, там, интеллигентная жена, ребенок, все прекрасно. И он со своими друзьями, а друзья у него тоже не с. У его семьи там друзья, там не то чтобы собутыльники по цеху, нет. Там один у него приятель, он какой-то чиновник, он выездной, причем он говорит, значит, что я там вот выездной за границу, там собираюсь в командировку. Другая там подруга жены, у нее муж за границей работает. То есть это по советским меркам 70-е очень круто. Они приезжают значит, там на озеро, значит, сидят там, ну, костер там, костер, шашлык, там что-то такое, там, трезвый какие-то, значит, с детьми. Вот. И приходит местная компания. Пацанов. Такие вот прямо пацанчики, уже там литр чернил с утра, там, как называется, плодово-ягодного вина. Приходят и там говорят, это наше место. Это наше место. Чего вы тут приехали? Сначала взрослые как бы дяди пытаются там с пацанами разговаривать, что ну типа, парни, ну там что такого, ну какое место, ну взрослые люди там, ну пожили. А пацаны упираются, да нет, что, это наше место, там такой Колян говорит, да что мы тут? Да мы вас сейчас покажем, да мы сейчас погнали наших городских. И Колян начинает показывать, эти подростки начинают на них набрасываются, на эту компанию, и начинают. И там происходит какой эпизод, да, рядом оказывается мужик, профессиональный борец, который, естественно, в силу, значит, там, как подготовки, он раскидывает эту пацанскую компанию, бьет их, тут совершенно там они все там разлетаются с фингалами, вот, разбегаются тут же, почувствовав такую как бы силу. Вот. Потом он, парень подходит и говорит, этой компании отдыхающей, слушайте, говорит, уезжайте отсюда, опасно, они вернутся уже, значит, они придут мстить. Из чего, ребят, надо уезжать. А они говорят, да ладно, ну чепуха какая, что значит вернуться и так далее. Ну ладно, говорит мужик, разбирайся, как знаете, взрослые люди. Уходит. Через 10 минут появляются эти пацаны. Кстати, этот фильм тоже по реальному уголовному делу. Появляются эти пацаны и появляются уже конкретно. Они уже идут, что называется, с таким видом и с таким настроем, что там персонаж Золотухина, он берет, поднимает с земли дрын и разносит этому Коляну, там, который разносит ему голову. Убивает его одним ударом. И тут же в момент появляется милиция. И тут же в момент появляются свидетели, которые показывают, что вот тут Колян просто шел, а значит, тут вот здесь плохой дядя ударил его по голове. А у Коляна уже, значит, а там хороший момент. Значит, там участковый такой, значит, там участковый, который, значит, к которому приходит и говорят, Анечка, Коляна убили. А он сначала не понимает, он так спокойно, Колян убил, ну и норм, Колян должен был кого-то убить, Колян там какой-то, опять Колян, убил, ну нормально. Что такое? Ой, Коляна убили, участковый, ах, кошмар, кто же это мог сделать? Нашего Коляна-то убили, да, хотя сначала, когда ему скажут, что Колян убил, ну что-то понятно, что Колян, вопрос, когда Колян кого-то убьет, это был вопрос времени короткий. И суд, разбирательство. И вдруг выясняется, что тоже, как говорится, вся эта деревня, весь этот поселок стоит за пацанов. А Колян, говорит, справедливый был. Колян справедливый был, и к девке своей никого не подпускал. И говорит, если бы еще, говорит, пил, конечно, страшно, говорит. Но, да, говорит, пил он, да, но, говорит, был справедливый. И, значит, этот справедливый Колян. И в итоге, значит, а судят-то Золотухина, судят за убийство и требуют ему, значит, 8 лет. Минимальный тогда срок. И абсолютно спокойно эти ребята себя прекрасно чувствуют в зале суда. Они издеваются над свидетелями, они ухмыляются, говорят, что типа, мама извиниться шли. А мы извиниться шли. А мы ничего такого не делали, да, там, хотя у них на них там на всех уже висят условные судимости там, по полной программе. И в суде, значит, прокурор, который сначала, а прокурора играет замечательный актер Андрей Толубеев, ленинградский, он, прокурор отказывается от обвинения. Прокурор говорит, что в зале суда, я вижу, как это дело, я снимаю обвинение, отказываюсь от него. Это, человек не виноват, он это самооборона, он защищал себя. Но судья все равно дает 8 лет. Судья говорит ему, это пацаны, это он убил, вот он убил подростка. Хотя, понимаешь, что этот подросток – это зверька. И, ну, потом, да, там хэппи-энд с той точки зрения, что, поскольку дело реальное, показывают, что, ну, значит, прокурор вносит протест и, значит, освобождают человека, который убил вот этого Коляна. И здесь показаны вот эти ребята, показаны без малейшей романтизации, они показаны зверьём, которое можно остановить. И там, собственно, только два человека в зале суда. Потом, когда ставят вопрос, ну а как вот с ними остановить, да? Борец говорит, ну, тоже свидетель в зале, он говорит, они не, нет, они словами не понимают. Они другие. Нет, это, ну, бессмысленно, ничего. И еще, значит, там старик говорит, только бить. Бить. Ничего другого. А это, ну, они не поймут, ничем здесь не исправишь. Бить. И, наверное, третий такой фильм, о котором, в общем-то, подводится такая точка, ставится под черта такая-то уже середина 80-х, фильм тоже с великим Валерием Приемаховым, это «Пацаны». Вернее, два фильма выходят, в одном, в общем-то, по одной и той же идее. Валерий Приемахов и вот в «Пацанах», да, он пытается как раз, их называется, там, собрать их там, в трудовую колонию, занять их каким-то делом, что-то сделать, да, и ничего не получается, они остаются зверями. Они остаются зверями, и здесь с этими пацанами ты ничего сделать, ты понимаешь, что делать ничего нельзя. И еще фильм такой незаслуженно забытый, очень сильный, с Гостюхин там в главной роли, «Охота на лис». «Охота на лис». Мужика избили, начинается, мужика избили на улице хулиганы. Избили жестоко, до больницы изуродовали. И одного из них сажают. Остальные по малолетке, они так проходят, а одного из них сажают. И он пытается, этот дядька, такой тоже простой работяга, он, ну как же так, ну он же подросток, он же парень, да, понятно, плохо, ну давай как-то его там, мы что-то с ним, ну как-то надо его воспитать, помочь там ему, там, чтобы он не пошел по кривой дорожке, ну он там в тюрьме пропадет, все. Он к нему едет в тюрьму, он пытается его чем-то заинтересовать, он как-то с ним общается, он говорит, да, я буду, ну такое случилось, я из тебя попробую сделать человека, и ничего, нет. Парень совершенно спокойно, дядя, для него этот дядя, которого он, человек, которого он сбил, он изуродовал на улице, а для него это лох, которого, ну, выйдет он из тюрьмы через год, он будет делать то же самое, ему совершенно пофигу. А ничего не сделать. И вот эта вот безысходность, там никакого романтического флёра вокруг пацанов, вокруг слов, да, ну, такой вот биологический вид, вот такого мы человека воспитали. И очень интересный момент, наверное, который показан, вот, наверное, посмотрите тоже фильм, который называется «Три ненастных дня». «Три ненастных дня». Значит, у него действие совершенно конкретно. Это ленинградское наводнение 1976 года. Значит, в Ленинграде сильное наводнение, и сюжет разворачивается на фоне вот этого наводнения, воды, заливающей город. Она играет там достаточно такую большую роль. А, значит, это фильм снят по повести такого советского детективщика Сергея Высоцкого. «Милицейские детективы», такие писал он. А, и фильм, вот как ни парадоксально, это такой советский нуар. Если в повести Сергей Высоцкий пытался писать такой экшен, то здесь нет, здесь никакого экшена нет, там диалоги, лентелефильм. Там тоже сумасшедший актерский состав, там в главной роли Юрий Яковлев и, значит, такие первый состав ленинградских театров. Ленинградские театральные актеры замечательные. И тоже сюжет. Значит, средь бела дня на узкой ленинградской улице. Бандит ударил ножом бухгалтера, значит, бухгалтера и там НИИ, которая шла, которая несла зарплату сотрудникам. Из банка несла зарплату сотрудникам. Конечно, кто-то был наводчик, потому что он знал, что она пойдет одна. Ударил ножом, вырвал чемоданчик с деньгами и скрылся. И вокруг оказывается несколько советских людей, которые такие вот простые советские люди, и они моментально оказываются запутанными в эту историю. Самое интересное, что тут же выясняется, что человек, который должен был провожать эту женщину, там сотрудник института, ну, чтобы вдвоем несли деньги, а он пошел пиво пить. Он пошел пиво пить в этом ларьке и как-то отвернулся, посмотрел, а она уже лежит зарезанная. А ведь инвалид там смотрел, все время сидел у окна, смотрел в окно. Но именно в этот момент он куда-то посмотрел не туда. А вахтер, вот в каждом институте советском был вахтер, ее убили там прямо перед дверями ее института, куда она шла. А вахтер тоже отвернулся, он как-то растерялся, он ничего там как бы не понял, да. Когда бандит побежал, он столкнулся с женщиной, столкнулся случайно, он сбежал там в проходной там, в подъезд дома, а оттуда выходила женщина, он с ней прямо столкнулся. Она говорит, а я ничего не запомнил, а я ничего не видел, я не свидетель. И находят, конечно, находят, естественно, советская милиция, там Яковлев, полковник милиции, находят они, они сразу понимают, что без наводчика, то есть, ну, наводка, да, кто-то должен был сказать этому бандиту, что вот она, что это бухгалтер, и в этот день она пойдет одна, без сопровождения, то есть это понятно, что это спланировано, это не спонтанное преступление, но спланировано должен быть наводчик, который и покажет этого бухгалтера, и будет знать, и все, да. И оказывается, наводчица, оказывается, ее подруга. Ее лучшая подруга. Продавщица в магазине, вот, книжном. А ее этот самый, грабил, убивал ее этот самый, ее приятель. Уголовник. И там очень интересный момент, как называется, когда ее, ну, задерживают, очень быстро, ну, находят ее. И там, что, кто, с кем она общалась, ну, то есть навести должен был человек, который знал всю эту сюжет с деньгами. А ее спрашивают, полковник милиции, говорит, хорошо, говорит, вот вы сошлись вот с этим самарцем, вот, убийцей. Он говорит, вы про него ничего, вы, говорит, ни про него, ни вы ничего не можете сказать. Вы знали только то, что он не работает. Вы не знали, где он живет, вы не знали, чем он занимается. Она говорит, ну что у вас заставило? И да, вот он убил, чтобы ограбить, он убил вашу подругу, и вы ему навели. Как это получилось? Она говорит, ну он умел жить. Он умеет жить. Говорит, дайте мне жить. Почему я должна у этого прилавка? Говорит, с ним я могла, захотела сапоги, захотела джинсы. Все, что хотела. Вот сапоги и джинсы, да? 70-е годы, я хотел, он умеет жить. И еще момент, там моментально оказывается в эту историю запутан значит, преподаватель техникума, значит, кандидат наук. Там какая-то дополнительная линия, значит, бандит, понимая, что если он там, ну, по горячим следам попадется с чемоданом в денег в руках, а он судим, он скрывается, и разговор будет с ним короткий. А он, поэтому он прячет чемоданчик в старом ремонтирующемся доме, чтобы его взять. А вот этот вот преподаватель вуза, он видит всю эту историю, он его прослеживает, и он этот чемоданчик у бандита крадет. Он его крадет и прячет, значит, перепрятывает. И когда его тоже с ним задерживают, он говорит, а я хотел отнести его в милицию. А я хотел отвезти его в милицию, а я только хотел деньги пересчитать. А я ни при чем. А говорит, ну вы же видели все. А ну и что? Ну и что? Деньги нужны. И вот, вот там очень показано столкновение, соприкосновение двух миров. Мира такой вот, такого простого советского человека и мира уже такого криминала, мира подпольного бизнеса, мира, где все можно купить. Там очень хорошо показано, что люди, вот там, ну, бармен ресторана, фарцовщик, бандит, кстати, да, то они хозяева жизни. Они умеют жить. Там эпизод замечательный, когда этот там пропотехник говорит, ну, говорит, у меня, говорит, 250 рублей, я кандидат наук. А значит, там, говорит, приятель, который там в системе общепита, он эти 250 рублей за один вечер в ресторане оставляет. Дайте жить. И, наверное, вот из этой такой смеси, где с одной стороны в Советском Союзе, в системе вот этой вот люди, с одной стороны, умели жить, ворочая теми такими деньгами, которые там советский человек зарабатывал месяцами и годами, обычный, да? И что вы хотите от подростка, который видел, что папаша его работает на заводе там за 200, ну, пускай за 300 рублей, а тут эти 200-300 там рублей можно сделать за один вечер, когда там люди, как называлось, работавшие на галере, на... там, занимавшиеся там скупкой и перепродажей в гостином дворе, там 200 рублей – это в день месячная зарплата советского человека, это считалось плохой день. Да. Ну, что 200 рублей заработать – это вообще ни о чем. Ну, а о том, на чем зарабатывал деньги молодой советский криминал 70-е, 80-е, мы поговорим после небольшого перерыва. Я напоминаю, что канал «Ищем выход» существует благодаря вашей доброжелательной поддержке. И именно сейчас самое время эту поддержку оказать. Не переключайтесь, оставайтесь.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день. Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Ну что же, мы продолжаем наш рассказ о том, как советскую криминальную молодежь и, скажем так, около криминальных людей, там, входящих в тему, показывали в советском кинематографе. И вторую часть я обещал рассказать про то, на чем, собственно, криминальные вот эти вот подростковые команды, банды, они поднимали деньги. Значит, на самом деле, вот эта криминальная молодежь, пацаны, да, они существовали, они выполняли очень важную роль и по отношению к профессиональному миру, преступному миру, и по отношению к вот этим вот ко всему то, что называлось бизнесом, да, то, что в Советском Союзе называлось бизнесом, то, что было нельзя. Значит, в чем здесь была проблема, в чем была ситуация? Дело в том, что на чем, где советский человек, откуда советский человек мог взять наличные, скажем так, сверх своей зарплаты, сверх официальной зарплаты? Он мог либо что-то украсть, либо продать краденое. Я не говорю о людях, которые работали дополнительно, которые занимались там, каким-то там, частным промыслом, ремеслом, там что-то продавали, делали, там, да, за наличные оказывали услуги. Да, это был такой серый рынок, но это, конечно, не был криминал. Это, конечно, не был криминал. Криминалом было то, что запрещала советская власть, а советская власть больше всего запрещала торговать, зарабатывать на перепродаже. Зарабатывать на перепродаже. И та же самая история в советской власти держалась очень сильно на том, что она регулировала потребление. То есть будь там правильным человеком и поступай там в правильную систему, и мы тебе дадим возможность потреблять больше, чем все остальные. Ну, самая такая популярная была история. Все знали о том, что существовали в Советском Союзе, ну, я говорю о Ленинграде, например, да, магазины, где можно было купить настоящие фирменные импортные товары, купить за валюты. Но валюты советскому человеку не полагалось, ему полагались так называемые сертификаты внешпосылторга, на которых было написано там 1 рубль, 2 рубля, там 10 рублей, там 1 копейка, да, и эти сертификаты были, значит, с полосами разного цвета. Бесполосные сертификаты – это были доллары, фактически, фунты. Это были фунты по курсу, да, советский рубль, он был 60. В то время официальный курс, который объявлял Государственный банк СССР, он был там порядка 60 копеек за доллар, и он был примерно фунт. Да, вот. Рубль был равен примерно 1 фунту. Так вот, например, за 1200 таких бесполосных сертификатов, 1200 фунтов, это можно было купить «Волгу» без очереди. Это можно было купить «Волгу». И кто имел эти бесполосные сертификаты? А те, кто работал в капстранах. То есть те, кого Советский Союз отправлял работать, как мы говорим, там, в капиталистические страны, дипломаты, торговые представители, это моряки, они вот получали зарплату вот этими, получали часть зарплаты вот этими сертификатами. И, естественно, эти сертификаты можно было продать, можно было обменять, и за них могли предложить там, не рубль к рублю, да, как было написано, а можно было предложить, там, предлагали там, и 3, и 5. И если такой человек там, около, значит, магазина этого, эти сертификаты менял на рубли, да, ему предлагали, хочешь, у тебя там 100 сертификатов, да, мы тебе дадим 300, мы тебе дадим 400. Но в итоге он получал те же самые 100 рублей, манули, да, мошенничали, мы давали ему 100 рублей, а если он бежал в милицию, милиция говорила: гражданин, а в чем дело? А вот 100 рублей на этих сертификатах было написано, что они равны 1 рублю. Какое-то там преступление. Да, ими можно расплачиваться в магазинах вот этого внешпосылторга. А вы, дорогой товарищ, поменяли их на рубли, что, кстати, тоже запрещено было. А вы их поменяли на советские рубли, наверное, хотели хлеб и бутылку водки купить в советском магазине. Нет состава преступления. Все понимали. И плюс еще было такое, скажем так, политическое решение, что мошенник, как тогда называлось, вот спекулянт, он был советской власти хуже, чем хулиган и мошенник. То есть за спекуляцию, за, как это называется, там, хищение, за государственное имущество, можно было присесть лет на 7-8, а в особо крупных размерах и 15, и высшая мера. А хулиган, ну что там, ну год-два. Если не убил, ну 2 года за хулиган, за бакланку, как это называлось, да, нормально. И мошенничество, ну слушайте, классика мошенничества была, это в пассаже, в гостином дворе, выходил человек в халате и в нарукавниках, типа продавец, ну кладовщик, говорил: да, я там кладовщик, фуё-моё, там джинсы могу продать там со склада сейчас, ну, там, на, ну, конечно, подороже, нормально. Вот, и хорошо, вот стоял парень, подходил, говорит: продашь, он ему отдавал деньги, тот через 5 минут выносил ему пакет с джинсами, всё, никакого обмана. Ну, только понятно, что это они работали в паре. И рядом какой-нибудь там покупатель, который там, обалдев от дефицита, от пустых полок, видел: ну вот же, человек дал деньги, ему вынесли джинсы. А мне продашь, и тебе продам. Давай деньги. Вот деньги. На, все, пошел через проходной двор и вышел через задний ход, и все, ушел с этими деньгами. И никаких проблем. И поди его ищи, и поди доказывай. А потом надо понимать, что Ленинградский центр тогда в основном кто в Ленинграде бегал по магазинам там среди бела дня, по гостиному двору, по пассажу и так далее. Приезжие. А в основном масса была приезжие, потому что там командировка, поездка, там отпуск, мало ли что. Но, в общем, люди, которые приехали в Ленинград, ленинградцам доходить было некогда. По центру города все работали. Все 8 часов, 8 в 9, все как лапочки, сидеть на работе. Это сейчас мы гуляем, гуляем, отдыхаем, да, там свои свободные графики. Тогда, тогда никаких свободных графиков, да, тогда ты бегаешь, там, так ты не позанимаешься шопингом в рабочий день. Для приезжего, хочу приезжего не обмануть. Обманывали. Ну, а там, где есть околокриминальный какой-то бизнес, который, с которым ты не пойдешь в милицию, и на который государство там смотрит криво, обязательно возникают проблемы. Обязательно возникают проблемы у людей, которые не могут как бы там разобраться. И вот тут появлялись, на сцену выходили пацаны. Потому что эти команды, они, естественно, что называется, как там, старшие товарищи, уже там криминальный мир, они уже смотрели, кто из них, скажем так, себя проявит, кого можно брать на дело. Редко ведь бывает так, чтобы человек сразу, да, начал там криминальную карьеру, начал с больших каких-то грабежей, разбоев, убийств. Нет, по мелочи. Сорвал цепочку, сорвал шапку женщины, сорвал там, снял часы с пьяного, да. Ну, вот таким образом. Поэтому вот эти вот подростковые команды, еще грядки, было такое выражение, грядка. Вот эти грядки, они все, собственно, была такая как бы вербовочная база, назовем ее так, откуда уже и криминальный мир, и там, будущие силовые структуры, они черпали, черпали себе контингент. Причем эти подростковые команды, очень интересно, они были для... Они были... надо сформулировать эту мысль. Они ведь... Власть на них, часть власти, смотрела на них тоже очень с таким с прищуром, потому что в основном это была именно, как мы говорим, рабочая молодежь, то есть классово близкие ребята. Раз. Второй момент. Это были ребята, которых рассматривали как возможную такую гвардию уличных побоищ, как контингент, который в случае чего можно потом как-то использовать. Они были в большой степени, как и все сидевшие, профильтрованы, естественно, милицейской агентурой. Все эти разговоры про то, что пацаны и там слово и так далее стучали, когда дело доходило до оперативной работы, когда дело доходило до милиции, когда за это брались серьезно, то пацана, когда пацана ставили перед выбором или быть там быть искалеченному, избитому, или там заложить, там, сказать товарищу оперу то, что ему надо сказать, они говорили. Они говорили как миленькие. И здесь не надо строить никаких иллюзий. Знаете, такое выражение было: железо все боятся. Боялись железа, и называется, из таких банд и команд половина была, бегали к товарищу капитану и докладывали, и держали товарища капитана в курсе. Поэтому очень часто во время такого рода расследований, ну, это было бы не выйти на самих себя, да, потому что оказывалось, что один стучал одному, другой стучал другому, третий стучал третьему, и весь отдел, значит, смотрел: о, Господи, все мои агенты, все мои дятлы. Почему? Потому что, как я уже сказал, была установка на то, чтобы щемить, что называется, барык, щемить рыночек, щемить спекулянтов, валютчиков, да, за тому, кто скупал, потом перепродавал валюту, к тому советская власть относилась очень плохо, вплоть до расстрела. И те, кто на этой теме немножечко зарабатывал, тех же самых там валютчиков щипал и грабил, он вроде как и можно. Как бы нельзя, но очень хочется, то можно. И плюс еще всегда нужна была всем, кто занимался бизнесом на грани закона, и всем была нужна силовая поддержка, в случае чего не в милицию уже ты побежишь. Поэтому обращались к товарищам, которые, как это называлось, решали вопросы, а решали вопросы они с помощью пацанов, прошедших там проверку делом, прошедшим проверку делом на улицах, прошедших уже какие-то первые судимости, и которым, что называется, некуда было отступать. Потому что в Советском Союзе, несмотря на легкость наказания по хулиганской там, или по мелкой там, воровской статье, эта штука закрывала путь в официальную номенклатуру. Чтобы человек с уголовной судимостью не было такой опции, чтобы человек с уголовной судимостью сделал в Советском Союзе какую-то значимую там, партийную, хозяйственную карьеру. Исключения были, но это были именно исключения, причем человек там добивался реабилитации, причем там надо было сделать что-то очень серьезное, чтобы у себя деле вот, даже знали. Бывало и такое, и особенно был момент, когда при позднем Сталине там вот люди сидели за политику и там около этого что-то, но потом их выпускали, и люди делали карьеры. Но судимость это было очень плохо, и, скажем так, людям с судимостью путь наверх, в общем, был закрыт. Официальный путь наверх был закрыт. Ну, куда деваться было? И люди оставались вытесненными из официального вот этого, из официального поля. Они, естественно, шли, что называется, в поле неофициальное, и старались, уже было понятно, что это уже другой мир, в котором они жили по своим законам. Что еще здесь было? Как я уже сказал, на чем еще зарабатывали пацаны? Ну, кроме прямых нападений и краж, и это всякого рода мошенничество и прикрытие мошенничества. Была это такая чисто ленинградская игра, знаменитая, шмен. Это когда, значит, надо было, ну, на купюрах. Достаешь случайную купюру, и там твой партнер по игре достает купюру такого же достоинства, ну, по 3 рубля, там, по 10 рублей, например, да, и с номером этой купюры нужно выполнить быстро там какие-то арифметические действия. Там разные были варианты, но о которых вы договаривались, как вы играете, и, значит, надо было быстро посчитать, какой у себя номер. И все, и ты выигрывал или проигрывал. У кого было меньше, тот выигрывал. Безумно популярная игра, но, извините, друзья мои, надо было, а если ты не хотел отдавать проигрыш, прикрытие карточных игр. В Петербурге были знаменитые картраны. Прикрытие любой спекуляции, прикрытие каких-то, значит, авантюр. Для всего этого нужны были крепкие молодые ребята, которым, во-первых, не было пути в официальный мир, которые верили, потому что они уже там, причем им верила, как и милиция, потому что они были там, называется, осведомителями, но верила криминальный мир, потому что все понимали, да, на каких-то границах кто-то что-то сказал, эти миры очень соприкасались, и все вместе они потрошили там барыг и одновременно лохов, да, потому что человек, живший своим трудом, в их сознании был лох, да, которого нужно было как-то обмануть, ограбить и, соответственно, как-то им воспользоваться. Да. На том, что официально ничего было нельзя, и за рубли можно было купить гарантированно, да, гарантированно за рубли в Советском Союзе, пожалуйста, можно было купить бутылку водки, буханку хлеба, бутылку молока, кружку пива, а все остальное надо было, ну, не все там какие-то просто вещи, все остальное надо было доставать. А вот там, где ты чего-то доставал, мог возникнуть конфликт. И на этом конфликте и зарабатывали. Плюс еще надо было делиться. И здесь довольно долго, если петербургские фарцовщики, там, спекулянты, те, кто занимался там, скупкой, продажей, там, ну, в основном тех же иностранцев скупали и продавали там, на галере, продавали из-под полы там, то, что можно было купить, кстати, официально, покупали в магазине то, что туда завозилось, вносили в кассу деньги, все в порядке, и тут же перепродавали там уже по более высокой цене. Пожалуйста. И вот когда вдруг оказалось, значит, там нашлись люди, которые стали говорить: а, ребята, а что вы никому не платите за это? Ну, как платить? Кому платить? Ну, кто не хотел платить, там уже за это, в это дело уже вписывались пацаны. Да? Вот, наверное, такой этот криминальный, такой короткий мой рассказ о криминальных заработках ленинградской молодежи. Не буду говорить о других городах, потому что там я не знаю, да, далек от этого был. И какой момент хотел бы еще вам сказать? Это уже по наблюдениям. В армии все эти пацаны с понятиями, с понтами, с этими, они все очень быстро ломались, когда они сталкивались с двумя вещами. Либо с кулаками дедов, дедовщина, да, с неуставными отношениями советской армии, они все сразу играли по этим правилам, там никаких скидок там не делалось. Будь ты трижды там уличный авторитет, когда ты попадал в армию, ты 9 из 10, ты оказывался на положении там обычного духа, да, бойца, которому, в общем, дедушки советской армии и флота могли сделать все, что угодно. И никто не смотрел на то, что ты там был, там, не знаю, как король там двора, улицы и так далее. Там в 5 минут объясняли, что вот, а здесь ты никто. Ну и на здоровье, все свои пацанские, ну, тебе здесь объясним, да. Вот. Не хочешь, и никто не понимал, ну ты вешался. Вот. Или если они сталкивались с национальными землячествами. Все там все коляны условные, в кавычках говорю, коляны, моментально сдувались, когда сталкивались с Ахматом, с Вахой, с Мыко и с прочими, значит, с ребятами с Кавказа, в первую очередь. Да, вот, Александр, все, моментально, вся, куда девался весь кураж, да, когда он оказывался с национальной, как бы со спайкой, там, с национальной спайкой, там, с кавказцем. Вот тоже было. Все, армия моментально. Не слышал никогда, чтобы никакие там криминальные подростки, попав в армию, чтобы они что-то там могли сделать с кавказским землячеством. В 5 минут. Все это моментально лопалось, как воздушный пузырь, только бегали к... Да. Вот. Так что вот так, наверное, вот на этом историю молодежного криминала, о том, как я говорю, как и в каких красках его рисовал советский кинематограф, и как эти компашки зарабатывали в позднем Советском Союзе. И еще раз напомню вот эту вот ключевую фразу, которая в этом наводнении 13 дня прозвучало. Дайте жить. Дайте жить, и все будет по-другому. Да? Вот это возникает, вот эта вся история возникает там, где по каким-то причинам не дают жить. А вот если людям не дают жить, то вот под этим прессом, да, вот начинают появляться такие страшные, уродливые формы жизни, к которым, конечно, относятся и пацаны. Спасибо. Это была программа «Деньги и писец» на канале «Ищем выход». Напоминаю, что канал «Ищем выход» существует и работает благодаря вашей доброжелательной поддержке. Оставайтесь с нами. Всего доброго.